Рад всех видеть. Друзья, вы Аню знаете заочно? Аню Каправчук, заочно все знаете? Да. Вообще, хочется начать прямо с благодарности, просто поблагодарить Аню за то, что она хотела посчитать, не поддается подсчету, думаю, ну сейчас я блесну цифрой, скольким лично, просто лично, скольким людям Аня вот сделала просто необыкновенное добро, проконсультировала, прям направила куда-то. Вы все читаете, видите, знаете, да, вот та самая Аня Каправчук. Если, кстати, кто еще не заходил, не видел, вот имейте в виду. Друзья, это та самая Аня Каправчук. И можете представить, ну, я, честно говоря, надеялся, что все-таки лету часа 4, и то это было необыкновенно. Думаю, сейчас как скажу, 4 часа лету. Ошибся. Аня к нам летела навстречу, и вы можете представить, только навстречу, специально навстречу, больше 6 часов на самолете. Это, извините, там без остановки. Это вот взлетело больше 6 часов к нам навстречу. Вот такие факты. Ну, вы не маленькие, взрослые люди. Вот просто чувствуйте, соображайте. Кстати, вот такие шаги, когда люди делают. Это нечто. Конечно, тот шаг, что мы пригласили Аню, которая летит 6,5 часов. Аня, не могла бы ты прилететь к нам навстречу? Это, конечно, один шаг. А другой, да, прилечу. И прилетела. Это нечто. Не хотел ее утомлять не этими перелетами, а вообще перед встречей. Но вот больше часа мы проговорили, и меня я бы еще слушал и слушал. Давайте все, что можно. Смотрите, у вас есть такой шанс. Все, что можно от Ани лично, прямо напрямую, без посредников, почерпните. Аня, у нас будут вопросы? Время на вопросы, да? Честно говоря, я бы это время даже не дал на вопросы, просто слушать и слушать, а вопросы можно задать за городом, потому что Аня с нами едет за город. Но вдруг у кого нетерпячка, да, там горячие какие-то, можно будет и поспрашать. Все, начали. Аня, расскажи чуть-чуть о себе, то, что я не успел рассказать.
Я тот дистанционный член МКП, который портит статистику. И является несоленым огурцом в бочке с солеными огурцами. Я подтверждаю правило, что в основном МКП все-таки предприниматели. Я человек, который профессионально помогает предпринимателям, но предпринимателям в силу недостаточной решительности и оправдания семейным положением не является. Я выпускница Минского госпединститута. И сегодня я наконец-то реализуюсь в своей педагогической профессии, которой много лет не занималась. Я живу в городе Ангарске Иркутской области. Там сейчас плюс 5 часов, поэтому если я буду чуть-чуть подтормаживать, попрошу к этому относиться снисходительно или поторапливать, потому что у меня немножко ночь, и я могу... Это может сказываться на темпе моей речи. Я профессиональный журналист, то есть после пединститута я поработала в детских дошкольных учреждениях, воспитателем в детском санатории, я работала школьным психологом, и за время декрета я успела стать членом Союза журналистов и уже в школу не вернуться. Я внештатный консультант учебно-делового центра Ангарской школы предпринимателей, вот заочный как бы эксперт МКП. В течение последних примерно 12 лет я пыталась самосовершенствоваться в решении рекламных, маркетинговых и бизнес-задач. Своими учителями я считаю тех, кто пришел в бизнес и в рекламу из ТРИЗа. Это Игорь Леонардович Викентьев, это Сергей Валерьевич Сычев. И учителем и коллегой я считаю Алекса Левитаса, который сам меня считает как бы... случайно разлученной в детстве сестрой и близнецом, и мы как бы очень во многом очень похоже мыслим. Вот, много лет дружим, мы выросли в одном городе, но там не встретились, а вот последние лет 5-6 мы дистанционно, регулярно сотрудничаем, друг другу помогаем, вместе вели рассылку, он вычитывал мои тексты, я вычитывала его методики и книгу. И как бы один из моих любимых инструментов, это инструмент именно Александра, и этим инструментом я сегодня поделюсь. Как я вижу наше сегодняшнее занятие? Дело в том, что вот я в некотором роде чемпион страны по отжиманиям. Вот если были такие чемпионаты, вот в своей очень узкой отрасли я достаточно компетентный специалист, но никому не нужны специалисты просто по отжиманию. Нужны специалисты, как бы вот способные достигать спортивных или бизнес-результатов вот, в понятных олимпийских видах спорта, будем так говорить. А я специализируюсь именно на поиске потоков для бизнеса, поиске потоков, которые полезно окучить рекламой, поиске потоков, под которые можно создавать новые товары или услуги. И сегодня я попробую поделиться с вами несколькими инструментами, которыми я пользуюсь. И мой опыт показывает, что поскольку инструменты эти хорошие, то не нужно вот быть 7 или 8 или 10 пядей во лбу, чтобы этими инструментами овладеть. И я прекрасно понимаю, что по отношению к своему бизнесу, которым вы живете, болеете много лет, вы можете принять с помощью этих инструментов решения гораздо более взвешенные, полезные и прибыльные, чем могут вам посоветовать люди со стороны, которые очень поверхностно с вашим бизнесом знакомы. Вы, которые знаете своих клиентов, которые знаете своих конкурентов, которые знаете, от чего вы пришли к этому этапу бизнеса и от чего пришли, как бы, и к чему пришли те, кто вас опередил или те, кто от вас отстает, способны вот этими инструментами очень грамотно воспользоваться. Именно поэтому то, что вот сегодня мы будем делать, это моя попытка научить вас как бы последовательно по шагам, по алгоритму решать некоторые классы задач. То есть для того, чтобы научиться их решать в уме, полезно сначала их подробно по шагам прописать. И я потому и напрягла тех, у кого был со вчера на сегодня принтер, на то, чтобы распечатать 5 страниц текста, что мне важно, чтобы после нашей встречи у вас осталось не просто воспоминание о том, как я стояла такая в платьице, значит, с ноутбуками и что-то рисовала. Вот. Мне очень важно, чтобы у вас осталась маленькая шпаргалка, такая тетрадочка, тем более у всех из вас она есть в электронном виде, которую, когда вы столкнетесь вот с какой-то проблемой и захотите посмотреть на нее под непривычными углами зрения, чтобы вы могли распечатать эту тетрадочку, сесть как бы сами или с помощниками, или с коллегами, или с семьей, и подумать, и вот по шагам, точно так же, как мы сегодня это пропишем для какой-то из ваших задач, по шагам спокойно, не спеша сесть и методично прописать. Потому что любая задача кажется сложной и непонятной, пока не знаешь, в каком порядке ее решать. Если я говорю поджарить яичницу, всем понятно, что взять сковородку, там, смазать маслом, нагреть сковородку, как бы разбить яйцо, то есть понятен порядок действий. В отношении вот бизнесовых и маркетинговых задач они кажутся сложными, пока не ясен алгоритм, что зачем делать. Вот моя задача сегодня вам как бы 3-4 инструмента подарить, подробно по шагам, как бы как рецепт прописав, что брать, как бы, что греть, что не греть, чем смазывать, как бы, куда наливать и так далее. Итак, практикум, где гнездятся ваши клиенты. Начнем мы с такого инструмента, который называется цепочка действий клиента. Для рекламы и маркетинга, и для бизнеса этот инструмент открыл последователь Альтшулера, известный специалист по теории решения изобретательских задач, руководитель компании «Трис Шанс» в Санкт-Петербурге Игорь Леонардович Викентьев. Дело в том, что когда учат инженеров тому, как выявить, вот где происходит брак в технологической цепочке, инженерам говорят, а ты вот встань вдоль конвейера там, или вот вдоль техпроцесса и пройдись вдоль всего техпроцесса, почувствуй как бы себя деталью и как бы проследи весь путь, как бы где, что с этой деталью происходит. Куда ее складывают, куда перекладывают, где ее швыряют, где она падает, как бы где ее контролируют, почему недоконтролируют и почему на каком-то из этапов появляется брак. Так вот, точно так же, как важно проследить технологический путь детали, очень важно проследить путь, который проходит клиент. Если вы будете прослеживать путь, который проходит клиент в вашей фирме, вы увидите, как бы, где он наступает в лужу перед крылечком, где он подскальзывается, где он спотыкается, где ему мешают донести деньги до вашей кассы, И как бы это один этап, внутренний этап, который помогает совершенствовать бизнес. Но очень полезно для решения маркетинговых и рекламных задач понять, а что делает клиент до того, как стать вашим клиентом. Каковы действия клиента перед тем, как узнать о вас или прийти к вам. И на первой страничке вашей раздатки есть вот такая цепочка эллипсов. Очень полезно вот в последний эллипс написать, что вот клиент пришел к нам, а до этого попробовать проследить, что он видел по пути, как бы откуда он про нас узнал. Если он пришел на наш сайт, то откуда он пришел? Если он к нам позвонил, откуда он узнал телефон? И вот так вот в обратную сторону прокрутить, что было с клиентом, что он делал до того, как непосредственно у нас оказаться. Притом полезно это прорисовать не только для своего клиента и прописать, но и для клиента-конкурента. А что видит клиент, который идет не к нам, который идет к конкуренту? То есть, допустим, в моем городе есть гостиница, небольшой такой отельчик на одном из центральных проспектов, малый отель. Рядом с этим отелем уже 2 года висит билборд, его периодически обновляют, но билборд один и тот же. Он рекламирует другой отель в этом же городе, но на другом конце города. То есть, что делает владелец загородного отеля? Он ставит свою рекламу непосредственно у входа в другой отель. Чтобы если клиент оказался неудовлетворен тем, что ему предложили здесь, или еще не дошел до этого отеля, чтобы он подумал, а может ему за городом-то лучше, и по этой рекламе как бы нашел тот отель, который устраивает его в большей степени. Точно так же можно пытаться заворачивать как бы чужих клиентов к себе. Понятно, никто в чужом торговом зале или как бы в чужом офисе вашу рекламу размещать не будет. Но на подходах к чужой конкурентской как бы враждебной территории вполне можно найти такие места, где их потенциальные клиенты будут видеть вашу рекламу. Цепочка действий клиента бывает полезна для того, чтобы проследить, допустим, путь экспонента. Ну, условно говоря, нет у вас денег участвовать в какой-то выставке, а нужно, чтобы люди, которые в этой выставке участвуют, про вас узнали. Связывайтесь с оргкомитетом. Вам, как всем экспонентам, говорят, мы вам предлагаем остановиться в гостинице такой-то. Будет организован там транспорт до выставочного центра или вот до выставочного центра от этой гостиницы вы можете доехать тем-то. Значит, и вот он, выставочный центр. И если не полениться и как бы просмотреть вот эту цепочку, то можно понять, что даже не участвуя в самой выставке, то есть можно рисовать цепочку действий экспонента. Что вот утром он встает в гостиницу, он, по-видимому, спускается в ресторан, завтракает, потому что далеко ему куда-то ехать, непонятно куда и незнакомо. Значит, он побывает в гостинице, в холле гостиницы, в ресторане гостиницы. Там 1-2 маршрута городского транспорта или спецтранспорта до выставочного центра. Перед выставочным центром вот он в выставочном центре. И можно попробовать либо с ним познакомиться где-то на этом пути, либо как бы сделать так, чтобы в его руки попала нужная вам информация, либо, условно говоря, поставить автофургон с вашими экспонатами перед выставочным центром и всячески как бы зазывать участников выставки как бы на пути от того транспорта, на котором они приехали, до выставочного центра. Цепочка действий клиента может подсказать, где до того, как клиент окажется у вас, где он оказывается, что он видит, что он слышит и что его, может быть, подтолкнет к выбору вашего товара или услуги. Вот как бы один пример того, как цепочка может быть использована. Человек идет по торговому центру и натыкается взглядом на гигантские батарейки, которые как бы двигают эскалатор. Понятно, что когда он увидит в этом же торговом центре батарейки, он к этим батарейкам уже будет немножко по-другому относиться. Он, может, и не собирался их покупать. Но как бы маленький якорь или маленького ежика под череп как бы клиенты уже запустили. Просто на пути к тому, что его ждет дальше. Вот попытка оседлать поток едущих куда-то клиентов. Понятно, что как бы не все из вас могут себе позволить адидасовские масштабы, но то, что понять, маршруты, по которым клиенты к вам попадают, это очень полезно, будь то интернет-маршруты, будь то маршруты как бы пешего трафика, будь это маршруты человека, который ездит на машине, проследить, где на пути к вам может быть уместна ваша реклама, это очень полезно. Какие проблемы стоят перед клиентом до того, как он стал вашим клиентом? Вот тем, кто собирается строить брусовой дом, наверное, перед этим приходится жить или в какой-то бытовке, или в какой-то подсобке, или в какой-то времянке с печным отоплением. И вероятность того, что этот человек будет пользоваться спичками, гораздо больше, чем вероятность того, что он будет смотреть там спутниковое телевидение. И поэтому вот я считаю, что эта реклама как бы очень разумно размещена, потому что спичками пользуется как раз та целевая аудитория, которая, если и будет покупать стройматериалы для своего дома, то это будет скорее брус, нежели итальянский мрамор. Вот как бы несколько примеров, подаренных мне коллегой из Усть-Илимска и Братска. Ну, то есть это два города на Ангаре, в каждой из которых есть крупные ГЭС и несколько крупных предприятий, но города, в общем-то, небольшие. В Братске там под 300 тысяч населения, в Усть-Илимске еще меньше. Москвичи, если им нужна какая-то услуга, скорее полезут искать в интернете, кто ее оказывает. Жители провинциальных городов скорее полезут в телефонный справочник. И для фирмы, которая производит сувениры, дипломы, наградную продукцию, ну, понятно, что если размещаться в телефонном справочнике, вроде как нужно разместиться в разделе сувениров. Но в Усть-Илимске умная фирма. И кроме того, что они разместились в разделе сувениры, они просчитали, что делает тот, кому поручили организовать спортивное соревнование. Он первым делом ищет бассейн или спортзал, который ему нужно арендовать, чтобы соревнование провести. Он лезет в телефонный справочник обзванивать, а какой же спортзал будет готов провести там их чемпионат как бы какого-то цеха алюминиевого завода. Поэтому именно в разделе «Спортивное сооружение» фирма, производящая наградную продукцию, поставила свой маленький рекламный блочок. Полный комплекс с соревнованием. Дипломы, медали, вымпелы, там, наклейки, пакеты, футболки. Еще неизвестно, дойдет ли человек, который занимается организацией спортсоревнований, до раздела сувениры. Но когда он ищет спортсооружение, ему уже подсказывают, а на следующем шаге ты, дорогой, должен будешь позаботиться о том, чем ты будешь награждаться своих участников соревнований. И как бы коллеги грамотно разместились. Эти же коллеги как бы грамотно разместились и в другом месте. Если человеку поручено найти грамоты, дипломы к какому-то там школьному или корпоративному событию, первым делом он позвонит в книжный магазин, узнать, а есть ли они готовы. Опять-таки фирма, которая занимается той же сувенирной продукцией и может сделать персонализированные грамоты, дипломы, размещается в разделе «Книжные магазины». Потому что все равно их потенциальный клиент перед тем, как дозреть до мысли сделать это на заказ, будет искать готовые и более дешевые варианты. Человек собирается уехать в отпуск. Человек, уезжая в отпуск, оставляет машину на автостоянке или в гостинице. Именно в сторожках автостоянок были посеяны вот маленькие визиточки гостиницы для домашних животных. Услуга для города новая, не очень понятная, как бы. Если бы они рекламировались вот просто как бы в прессе, еще вопрос, получили ли бы они нормальный выхлоп. После того, как они обработали гаражные кооперативы и обработали автостоянки, они вынуждены были достроить несколько вольеров для собак, сделать дополнительно вольеры для попугайчиков. И ну, то есть у них и спектр услуг вынужденно вырос, потому что к ним стали приносить не только собак и кошек, но и других животных. И как бы масштабы бизнеса чуть-чуть выросли просто из-за того, что как бы они грамотно подумали, куда как бы беспокоясь за свою машину, придут те, кто собирается там на полмесяца или на месяц город покинуть. Уважаемый хозяин вот этой техники, она пароль просит. Значит, еще как бы один пример того, как грамотно подумали, что делает клиент до того, как стать клиентом. Вот город Братск, 300 тысяч населения, но у людей северные отпуска и бесплатные билеты раз в год для того, чтобы съездить, хотя они в центре материка живут с резко-континентальным климатом, они их называют на материк, то есть у них есть возможность каждый год куда-то путешествовать за казенный как бы счет, за счет как бы суровых климатических условий. Вот куда обращается человек, кому в принципе нужны сувениры о братске? Только тому, кто или сам уезжает, или к кому приехали гости, там командировочные или просто или родственники, это другой вопрос. Но и в том, и в другом случае человек наверняка будет звонить в аэропорт или в на железнодорожный вокзал, или в железнодорожные кассы. И опять-таки, сувениры о братске, реклама в телефонном справочнике размещена именно в разделе «Аэропорт». Вот аэропорт, вот пока человек нашел на букву А аэропорт, но прежде чем он увидит телефон аэропорта, он увидит предложение приобрести сувениры о братске. Поэтому я очень рекомендую подумать, какие проблемы беспокоят человека до того, как стать вашим клиентом, и, может быть, на этапе, пока его волнуют другие проблемы, чуть-чуть его поучить тому, какие проблемы у него будут в будущем. То есть, если, например, фирма, которая занимается, допустим, встроенной мебелью, людям, которые делают ремонт, начнет советовать, что, ребята, если вы рассчитываете делать здесь встраиваемую кухню или там шкаф-купе, вы побеспокойтесь о том, чтобы не было вот этого, этого и этого, потому что на этапе стройки кухни или шкафа это создаст дополнительные проблемы. То есть либо будет не за что зацепиться, либо будут проблемы там с прокладкой там водопровода, канализации и электричества. И если вот кредит доверия экспертов, которые бесплатно делятся информацией и учат, как правильно и как избежать проблем в дальнейшем, сформировать на том этапе, когда клиенту еще, собственно, до получения услуги несколько месяцев, а может и год, и может и больше, то к вашей услуге он подойдет уже с большим доверием к вам, нежели к какому-то вот подрядчику неизвестному, незнакомому, пусть и демпингующему, но уже подозрительно, а почему так дешево. Для многих услуг цепочка действий клиента прорисовывается достаточно легко, и как бы там такие этапы само собой разумеющиеся. То есть, допустим, понятно, что если мы продаем услуги для или товары для совсем маленьких детишек и для их мам, то понятно, что за несколько месяцев до того, как стать нашими клиентами, эти мамы были беременны. А раз они были беременны, они были клиентами женских консультаций, как бы врачей-гинекологов, там, роддомов и так далее. Вот в моем городе была реализована очень красивая и хорошо работающая идея. Все как бы рожавшие женщины знают, что есть такой документ «обменная карта». Обменная карта – это документ, который выдается, медицинский документ, который выдается, по-моему, на 30 или на 20 какой-то недели беременности, и весь остаток беременности беременная должна носить ее всегда с собой. То есть она на все приемы к врачу идет с этой обменной картой, она в роддом поступает с этой обменной картой, и ей врач каждый раз напоминает, обменка всегда должна быть с собой, мало ли что с тобой случится, и мало ли в какой маршрутке ты начнешь рожать. Обменка должна быть с собой. В Ангарске сначала как бы рекламная фирма реализовала этот проект, сейчас это проект, собственно, роддомовский. К обменной карте, к стандартному на газетной бумаге, сделанному медицинскому документу из нескольких страничек, сделали красивую, глянцевую, из хорошего тонкого картона, как бы несколько страниц, цветную обложку. И на этой обложке разместили рекламу товаров для детей, рекламу медицинских услуг, рекламу детской мебели, рекламу детской одежды, рекламу услуг там для свежеродивших женщин со скидками, с подарками и со всем прочим. Женщина, пока она в конце беременности, она вынуждена ждать несколько раз УЗИ, там, КТГ, там, куча всяких обследований, исследований, анализов и всего прочего. И пока она сидит в женской консультации, она эту обложку наизусть выучивает. То есть мало того, что она выучивает ее наизусть, пока у ней в декрете есть время, она обходит все эти точки и узнает, а правда ли подарок, а 5 или 10% скидка, а как долго она действует и все прочее. И те люди, которые вот поучаствовали вот в этом проекте, они давали очень хорошие отзывы и как бы чуть ли не в очередь вставали, когда же будет печататься следующий тираж обменных карт. То есть просто грамотно вот было продумано, что делает клиент за несколько шагов там, или за несколько месяцев до того, как стать нашим клиентом. И лояльность этого клиента была сформирована заранее. Следующий как бы инструмент, которым я хочу поделиться, это как бы даже не столько инструмент, сколько список вопросов. Список вопросов, он у вас как бы сведен в табличку. Может быть, не для всех бизнесов на все из этих вопросов существуют ответы. Но иногда эти ответы могут вывести вас в сферу не самых банальных решений. Я предлагаю как бы в учебных целях взять какой-то один товар или одну услугу и их прописать. Потом, когда вы, условно говоря, натренируетесь и насобачитесь как бы подобные задачки решать, вы сможете часть решений, которые были сформированы для этого товара и услуги, распространить на другие товары и услуги. Но как бы в учебных целях, в качестве модельного примера, я предлагаю каждому в эту табличку выбрать один товар или услугу, которую нужно продвигать. И вот ее в правую колоночку, верхнюю строчечку написать. Писать нужно предельно конкретно. Не далее, как неделю назад я проводила семинар в Ангарске, и мне девочка как бы совершенно честно, как бы на голубом глазу, написала, что товар, что продает фирма, она мне написала: цифровые товары и услуги. Когда мы стали разбираться, что же, собственно, продает фирма, оказалось, что кроме ноутбуков, как бы цифровых услуг, навигаторов и прочего, они продают мясорубки для охотников. То есть хорошие такие вот. Вот я не знаю, насколько они цифровые, но вот у них вот осталась такая вот побочная сфера бизнеса, как бытовая техника, и вот у них сейчас актуальная задача распродать хорошие китайские мясорубки там на 3000 ватт, которые замечательно изюбрятину, оленятину, медвежатину мелят в лед, как бы, и ничего у них не ломается, в отличие от тех брендовых, как бы, менее мощных. Но пришла она с заявкой на цифровые товары и услуги. Вот моих телепатических способностей бы не хватило предложить ей нечто, что помогло бы ей в продаже мясорубок, если изначально заявлены цифровые товары и услуги. Поэтому чем конкретнее вы сформулируете вот изначально тот товар или услугу, которую нужно продвигать, тем ближе к решению, тем инструментальнее будут те решения, которые мы сможем принять, просто последовательно ответив на как бы, ряд вопросов. Итак, написали, что, собственно, продвигаем. Какую проблему клиента этот товар или услуга решает? Вот я для себя в свое время сформулировала как бы более понятную формулировку, от какого геморроя мы этим товаром или услугой избавляем клиента. Вот очень важно понять, как бы, какой геморрой этой услугой или этим товаром лечится. Вот что его волнует, что его напрягает, что с ним вот такого нехорошего произошло бы, если бы не было нашего товара и услуги. А благодаря нашему товару и услуге мы от этого избавляем. И привожу опять-таки пример из того же вот славного города Усть-Илимска. Четкое понимание того, от какого геморроя клиентов избавляем. Есть фирма, оказывает услуги по урегулированию конфликтов с налоговыми службами. Небольшая ложка, называется Грааль. Ребята поняли, что как бы их услуга нужна именно тем, у кого проблемы эти возникли. Как люди узнают, что такие проблемы у них возникли? Как правило, из писем налоговой инспекции. Они договорились с местным почтамтом. Они изготовили листовочки в формате письма налоговой инспекции. То есть вот у нас они долгое время ходили без конвертов, а просто вот так втрое сложенный листочек А4 с адресом. Не треугольник, но вот почему-то вот информационные письма налоговой инспекции это были вот втрое сложенные листочки. Вот, втрое сложенные листочки, как бы, с адресом получателя. Они вот точно такие же листовочки сделали и заключили договор с местным почтамтом, что к любому письму от налоговой инспекции, которое идет юрлицу, на местном почтамте степлером прикрепляли их листовку. Вот поднимите руки, у кого секретарша, получив письмо из налоговой инспекции с чем-то прикрепленным степлером, будет отдирать, распечатывать, смотреть, и она, наверное, принесет руководству, вот сразу из налоговой что-то пришло. Что там из налоговой, что не из налоговой, как бы это другой вопрос. Но ребята обеспечили себе попадание на столы к руководителям, во-первых, как бы в нераспечатанном виде, во-вторых, точно вовремя. Человек читает, какие именно претензии к нему у налоговой, и тут же видит предложение, кто ему готов помочь с решением этой проблемы. Реклама работала очень хорошо, они как бы договор с почтамтом продляли там несколько лет. Можно подумать, что как бы, ой, у нас такое невозможно, как бы у нас это будет стоить дорого, у нас нужно будет на лапу так много дать, а нужно как бы проводить как бы оценку ситуации на местности. То есть, допустим, в моем городе письма налоговой доставляет не почтамт. Письма налоговой у нас доставляет курьерская служба «Ангара Курьер». И у «Ангары Курьер» есть, как бы, то есть тарифы на там, срочную доставку корреспонденции, есть тарифы на заказную корреспонденцию. И есть тариф, который называется «параллельная доставка». Параллельная доставка – это когда курьерская фирма несет заказное письмо по какому-то адресу и параллельно с этим бьет еще что-то, что, и, как бы, что по договору и положено нести. Параллельная доставка вот, в городе Ангарске стоит то ли 3, то ли 5 рублей за экземпляр. И можно договориться, с кем вас будут носить, с пенсионным фондом, с налоговой или со счетами водоканала. И я полагаю, что потратить 5 рублей за экземпляр того, что гарантированно попадет руководителю на стол, и именно в тот момент, когда он обеспокоен проблемами там, с пенфондом или с налоговой, как бы, это очень как бы, маленькая цена контакта. Поэтому нужно просто как бы, подобные вещи оценивать реальную обстановку, узнавать, кто на самом деле этим занимается. Почтамт, там, курьерские службы, еще кто-то, может, какие-то подразделения пенфонда или подразделения налоговой, и тогда уже просчитывать, как бы, насколько реальны такие шаги. Значит, мы ответили на вопрос, от какого геморроя мы клиента избавляем. Следующий вопрос у нас про объект. Замечательно. Вот если у человека есть аквариум, это порождает одни проблемы и потребность в одних товарах и услугах. Если у него есть кошка или собака, то он как бы замечательный покупатель ряда других товаров и услуг, например, мощных пылесосов. Вот. Если у человека есть ребенок, понятно, что человек будет покупать и одежду, и обувь, и детское питание, и образовательные товары и услуги. Если у человека есть бизнес, если у человека есть персонал, он будет покупать для своего персонала услуги там, по обучению, по аттестации, по, может быть, страхованию или чего-то еще. То есть важно понять, обладание чем делает человека нашим клиентом. Иногда полезно, вот мне задают вопрос, а может ли объект быть нематериальным? Может быть. И тогда обладание не столько вот объектом делает человека нашим клиентом, а его верование, убеждение, предубеждение, уверенность в том, что только отечественные продукты можно есть, или уверенность в том, что в субботу нельзя работать, а свинину есть нельзя вообще. Вот. То есть понятно, что если человек относит себя к хип-хоповской субкультуре, он будет потреблять одну одежду, одну музыку и одни танцы, а если он любитель классического балета, то как бы, он будет потреблять другие формы досуга, нежели потребитель хип-хоп. И поэтому вот эти вот вещи, их тоже нельзя недооценивать. И если вы продаете что-то, как бы, что присоединяет человека к какой-то субкультуре, то нужно понимать, что вот это увлечение, там, увлечение сноубордингом, там, или вот это вот верование, или вот это убеждение делает его вашим клиентом. Иногда клиентом может делать намерение. То есть если фирма намерена участвовать в выставке, то это делает ее клиентом полиграфических фирм для заказа визиток, буклетов, там, это делает ее клиентом фирмы, которая делает выставочные стенды, это делает ее клиентом фирмы, которая обеспечит ей перелеты в город, где проводится выставка. Если дама намерена выйти замуж, то она и ее мама – это совершенно замечательные клиенты на услугу оценки кредитоспособности бизнесмена. То есть им очень важно понять, сколько лапши им навешали на уши. И важно понять это заранее. Поэтому те, кто занимаются как бы, предоставлением доступа к чужим кредитным историям или как бы, оценивают кредитоспособность партнеров, как бы, очень было бы полезно сориентироваться на другую целевую группу, не только бизнес-партнерам, но и как бы, тем, кто возлагает на этих людей еще какие-то надежды. То есть намерение, вроде как такая нематериальная вещь, она тоже может сделать человека вашим клиентом. Если человек намерен жениться, то как бы у него то сразу понятен спектр как бы фирм и спектр услуг, которыми ему, которые невеста вынудит его купить. Поэтому верование и намерение тоже полезно анализировать. Очень полезно подумать, в каком месте человек первоначально вот осознает эту проблему или сталкивается с этой проблемой. Потому что именно в этом месте может быть не реклама, но может какая-то информация о том, что эту проблему можно решить не только самостоятельно, а заплатив за это деньги, как бы, она будет воспринята очень лояльно. То есть полезно подумать, в каком именно месте впервые проблема возникает и в каком месте человек ее осознает, потому что в этом месте полезно разместиться. Полезно подумать, в какое время в ответ на совершение каких действий или вместе с чем можно было бы давать рекламу, чтобы это было воспринято как реклама точно вовремя. Полезно подумать, какие есть симптомы у людей, которые потребляют ваш товар или услугу. Потому что, притом, полезно эти симптомы именно не выдумывать, а наблюдать за проявлениями их у конкретных своих клиентов. То есть, если эти симптомы наблюдаются у значительной доли ваших клиентов, значит, понятно, что другие люди с такими же симптомами высоко вероятно вашими клиентами станут. То есть, если человек активно покупает вегетарианскую пищу, индийские приправы, косметику, сделанную по ведическим рецептам, то высока вероятность, что такому человеку можно будет уговорить подписаться там на йога-журнал, вот, и предлагать ему одежду там, и аксессуары для занятий йогой, предлагать ему кулинарные книги с рецептами здоровой пищи и много чего еще, чего человеку, который вот питается другим способом, как бы вот вряд ли понадобится. То есть полезно вот симптомы своих клиентов анализировать и пытаться понять, в каких местах они проявляются, и, может быть, там свою рекламу и размещать. Очень полезно задать себе вопрос, кто принимает решение и кто платит. То есть для очень многих товаров и услуг это совершенно разные люди, и воздействовать на них нужно по-разному. То есть понятно, что когда рекламируются детские товары, воздействуют на детей, но платят родители. Вот. Понятно, что когда рекламируются, допустим, рекламные услуги, освобождают от какой-то доли работы начальника отдела рекламы или маркетинга, и он будет лоббировать своих подрядчиков. Но окончательное решение принимает руководитель фирмы. И, соответственно, начальнику отдела рекламы там, или маркетинга нужно будет давать одни доводы, а руководителю другие доводы, почему именно с нами важно сотрудничать. И как бы для очень многих товаров и услуг очень полезно понимать, кто принимает решение, кто платит. Потому что воздействовать придется, скорее всего, на обоих, и воздействовать придется по-разному. Ну и как бы, как мы уже говорили, полезно прорисовывать цепочку действий типичного клиента при поиске такого товара или услуги, какой предоставляем мы. То есть, можно просто просить людей сказать, что вот, скажи, пожалуйста, вот ты, если тебе надо будет окна заказывать, вот ты как будешь искать, кому обратиться. И посмотреть, то ли он будет читать рекламные газеты, то ли он будет обзванивать знакомых и спрашивать, а ты у кого окна ставил, то ли он будет залезать в интернет и искать отзывы на разные фирмы, то ли он пойдет в первую фирму, которая ему попалась. И проанализировав вот поведение нескольких типичных клиентов, можно понять, целесообразны или не целесообразны те или иные каналы. Потому что рекламироваться в бумажных изданиях, если ваша целевая аудитория всю информацию для своей жизни черпает в интернете, как бы, может быть, не стоит. И наоборот, размещаться только в интернете, если ваша целевая аудитория не очень обеспечена как бы средствами связи или имеет медленные каналы, тоже как бы было бы ошибкой, потому что важно понимать, как конкретные люди принимают решения, если им нужно выбрать что-то похожее на то, чем занимаетесь вы. То есть вот пронаблюдать этот процесс, как человек ищет, и как проверять, можно ли доверить тому или иному подрядчику, вот это как бы бывает очень полезно и очень информативно. Значит, мы перелистываем первую страничку. Вот. На первой страничке было много букв, на следующей букв будет поменьше. Но здесь мы переходим к моему любимому инструменту. Это находка Александра Левитаса. Называется она «Ромашка Левитаса» или «Круги проблем». Алекс исходит из того, что есть всегда некая центральная проблема, которая порождает другие проблемы, одну из которых мы можем решить. Значит, из меня рисовальщик никакой, а главное, кроме того, что рисовальщик никакой, я понимаю, что людям удобнее писать по горизонтали, чем вот в самых разных направлениях. Поэтому то, что вот условно вот в раздатке изображено, мы пока работаем с левой стороной раздатки. То есть вот у нас будет сердцевиночка, и вот это как бы лепестки нашей ромашки. Горизонтально они размещены исключительно из удобства написания, без верчения листочка на колени. Значит, первое, что мы делаем. Мы в один из верхних лепестков ромашки пишем конкретный ответ на вопрос. Что я, собственно, продаю? Какой товар или какую услугу? То есть не писать улучшение жилищных условий, писать квартиры или дома. Значит, не писать там вот улучшение там, выдачи в поисковике по ключевым словам, а вот попробовать это сформулировать максимально простыми, понятными и желательно короткими словами. То есть какой именно товар или услугу продаем? Вот пока работаем с одной. Выбираем один товар или услугу и пишем, как бы, что именно продаем. Если кто-то как бы свой пример озвучит, как бы я постараюсь его как модельный пример разобрать, насколько как бы моей квалификации хватит, потому что по отношению ко многим товарам и услугам я марсианин совершенный. То есть вот исходя из того, что в моем городе всего 250 тысяч населения, и исходя из того, что, допустим, в интернет-технологиях я не то что не подкован, а вот совсем. Значит, итак, в верхний лепесток ромашки пишем один конкретный товар или услугу, которую мы продаем. А потом задаем себе вопрос, какая проблема большая вынуждает человека приобретать мой товар или услугу? Какая проблема является как бы центральной, главной, определяет потребность? То есть если я продаю детские товары, то понятно, что проблема это то, что у человека есть растущий ребенок. Если я продаю что-то связанное там, с поисковой оптимизацией, понятно, что если бы у человека не было сайта, то не было бы этой проблемы. Значит, у него есть или сайт, или интернет-магазин, и вот это будет центральной проблемой, это мы в серединку ромашки и вписываем.
То есть это причина, а не проблема, да? Причина проблемы.
Ну, будем говорить так. Если бы чего у клиента не было, как бы, не возникла бы и потребность в нашем товаре или услуге. Обладание каким объектом или какая проблема, или какое верование, убеждение, то есть, вот я говорила, там, мусульманство или православие, или или иудаизм порождает как бы потребность в предметах культа там, и в соответствующей литературе, в выходных в соответствующие дни и так далее. Вот точно так же здесь может быть как объект, так и может быть реальная какая-то проблема, из-за чего человек вынужден обращаться к нам. То есть, условно говоря, мы продаем бухгалтерские услуги. Если бы у человека не было бизнеса, он бы к нам за бухгалтерскими услугами бы не пошел. Значит, мы пишем, что вот человек обладает бизнесом. А если он обладает бизнесом, то наверняка он обращается не только за бухгалтерскими услугами. Он вынужден заниматься наймом и обучением персонала. И мы можем вписать. Значит, дальше мы начинаем заполнять лепесточки вокруг серединки. То есть мы вот серединку заполнили желтенькую. Главная проблема. А теперь мы пишем, на что кроме наших товаров и услуг человек вынужден тратить деньги. То есть если речь идет о бизнесе, то это будет покупка или аренда оборудования, покупка или аренда помещения. Это будут юридические услуги, возможно, охранные услуги, транспортные какие-то услуги. Это будут услуги, связанные с подбором персонала, его оценкой, аттестацией, обучением. Это будут закупка сырья, может быть, закупка товаров. Проблемы, связанные со сбытом, как бы, и с поиск каких-то аутсорсинговых партнеров и так далее, там, выстраивание региональной сети. Так или иначе, все это будет происходить именно потому, что есть некий бизнес, есть некое там некое производство или некая торговая фирма. То есть на что еще люди вынуждены тратить деньги именно потому, что у них есть то, что в центральном кружочке.
Если бы несколько, то тогда одну только писать. Несколько друзей.
Давайте попробуем разобраться с одной, а потом для других причин нарисуем отдельные ромашки. То есть если у человека есть сайт, наверняка он платит за хостинг, он платит тому, кто наполняет этот сайт контентом, он платит тому, кто поддерживает этот сайт в работоспособном состоянии, он платит за рекламу этого сайта, там, контекстную, или там, участвует в каких-то партнерских программах. То есть так или иначе, не было бы сайта, он бы всего этого не делал. А так нам становится понятно, что он еще покупает, кроме того, что он покупает у нас. И если вот это подробно прописать, это бывает очень интересно. То есть в лепестке мы пишем, на что еще он будет тратить деньги в рамках решения своей большой проблемы.
То есть если бы он это не купил, на что бы он потратил, да?
Нет, понимаете, вот есть, если у человека есть ребенок, он тратит на обучение, на воспитание, на досуг, на одежду, на обувь и так далее. И тратит в том числе и на там, услуги няни, которые мы предоставляем. Да. А сейчас можно глянуть вот год?
Я вот что-то не запомнила. Нет, предмет какой? Да. В смысле товар?
Да. Товар и
коктейль из клетчатки с овощами, витаминно-очистительный.
Как бы, какая большая проблема побуждает его этот коктейль покупать?
Значит, чтобы была чистая кожа для коррекции веса, те, кто худеет или на диете, значит, сэкономить деньги, потому что один пакетик заменяет полностью ужин. Запоры.
То есть, условно говоря, если бы у человека не было кишечника, и кишечник нормально работал, он бы в нашем товаре или услуге не нуждался, да?
Но это одна из причин. Если, допустим, женщина ходит на косметические процедуры и пьет этот коктейль, то меньше нужно брать процедур для и быстрее справиться с возрастными изменениями кожи. То есть экономия денег. Но мужчины тоже, кстати, за собой ухаживают некоторые.
Значит, насколько...
И хотят хорошо выглядеть.
Андрей, ты понял?
Давайте будем исходить, как бы, нарисуем разные ромашки. Одну ромашку мы нарисуем для людей, у которых есть проблемы со здоровьем, либо для людей, увлекающихся здоровым образом жизни, и в рамках вот этой своей, этого своего увлечения или этого своего убеждения, выбирающими, что они будут есть, пить и чем за собой ухаживать. И можем нарисовать отдельную, вторую там, или третью ромашку, а тех, кто стремится к красоте. И, соответственно, в рамках вот этого своего стремления к красоте он будет покупать другие товары и услуги.
Понятно.
Вот.
Да.
Значит,
спасибо.
И мы рисуем лепесточки. То есть, если у человека есть проблемы со здоровьем, то он кроме коктейлей покупает медицинские услуги. Вот, может быть, какие-то оздоровительные процедуры. Может быть, какое-то специфическое питание. Ну или там, условно говоря, отруби покупают, которые не покупают никто другой, у кого таких проблем не возникает. То есть мы можем прописать подробно, что еще покупает человек, обеспокоенный, функционирует, там бифидопродукты он будет покупать, как бы специфические там молочные продукты, может быть закваски, может он йогуртницу себе будет покупать именно для того, чтобы восстановить себе, там избавиться от дисбактериоза, еще что-то. Может он будет книжки покупать про дисбактериоз. Но так или иначе мы можем для человека, у которого вот есть эта большая проблема, прорисовать, на что еще он тратит деньги.
Спасибо.
Если мы прорисовали, на что еще он тратит деньги, нам уже немножко понятно, с какими бизнесами мы можем дружить и на каких потоках мы можем рекламироваться. Вот Левитас, в общем-то, на этом останавливается. А я предлагаю на этом не останавливаться. Вот у Левитаса простая, красивая модель ромашка, а я предлагаю ее немножко развить. Я ее предлагаю развить до красивого цветка, в котором я никак не соображу, как ставят ударение, потому что одни говорят гербера, другие гербера. Но это практически такая же ромашка, только у нее несколько рядов лепестков. Я предлагаю развить ромашку Левитаса до гербера или до маргаритки. В чем будет заключаться это развитие? А развитие это будет заключаться в том, что мы скрестим замечательное изобретение Алекса с такой вещью для многих удобные, как mind map или карты ума. То есть вот мы нарисовали ромашку. У нас замечательные вот есть лепесточки. Мы знаем, вот здесь вот центральная проблема, вот то, на что тратят деньги, что вот, обладатели центральной проблемы. Но мы можем для того, чтобы нам было четче и понятнее, как бы, к кому обращаться, где рекламироваться или с кем дружить, мы вот здесь вот в первом ряду лепестков напишем, на что, собственно, тратят деньги. Там мы написали, вот, что вот есть у человека бизнес, он тратит на аренду помещения, на оборудование, на найм персонала, он тратит на налоги, он тратит на рекламу, на канцелярию, на консультационные, допустим, услуги. В общем, мы написали, на что он тратит. А теперь мы задаем себе следующий вопрос. А какими способами он это получает? Потому что далеко не обязательно все из этого он покупает. Что-то из этого он берет в лизинг. Что-то из этого он арендует. Что-то из этого ему теща, свекровь, сват, брат предоставляют как бы бесплатно. И он потом будет это как бы отрабатывать. Он потом всю жизнь будет оправдываться, но как-то какими-то путями он будет, чувствуя себя в вечном долгу, как бы с ними рассчитываться. Но так или иначе, если, допустим, у меня ребенок не ходит в детское учреждение, то я эту проблему в те дни, когда я занята, могу решать разными путями. Я могу ее отвезти в детский развивающий центр, я могу попросить с ней посидеть кого-то, я могу напрягать там бабушек, соседок или кого-то еще, я могу обратиться в частный детский сад, я могу обратиться к няне или еще куда-то. То есть каждый, практически каждый из этих лепестков можно развить как бы способы получения. Каким способом я это получаю? То ли я это покупаю, то ли я это беру в аренду, то ли мне это дают бесплатно, то ли мы меняемся с партнером, то ли мне это дают по бартеру или еще как-то. Но так или иначе, способы получения того, что мне надо, могут быть разные. Я пишу, что вот мои потенциальные клиенты, у которых есть такая проблема, могут помещение там купить, могут арендовать, могут работать в режиме фриланса и вообще обходиться без помещения. Значит, и когда я расписала способы, которым, ну, то есть не то, что обходиться без помещения, но существенно сокращать свои запросы в плане помещения, когда я расписала несколько способов, какими способами они это получают, я уже могу продолжать вот эту свою карту ума, эту свою древовидную схему. Я могу каждый из этих вот лепесточков-листочков расписывать, а у кого конкретно он, не конкретный он, а вообще как бы мои клиенты могут это получать. Купить на оптовой базе или на рынке, или в магазине, арендовать в бизнес-центре, в жилом доме, как бы там, то есть я расписываю конкретно, у кого, то есть кому именно, пойдя вот этим путем, человек платит. Притом желательно расписать это с точностью как бы до фирм, что мои потенциальные клиенты арендуют помещение в здании бывшего НИИ. И там арендатором у них выступает вот такой-то. Мои потенциальные клиенты арендуют помещение в бизнес-центрах и как бы предоставляют им такую возможность, вот такие-то. Мои потенциальные клиенты, то есть расписать с точностью до названия фирм и до юр-адреса как бы тех, кому, собственно, платят мои потенциальные клиенты за решение своих проблем. А когда вот это вот сделано, вот здесь и появляются те, в общем-то, выгоды, которые можно получить, используя левитасовскую ромашку. А выгод здесь несколько. Первое, к чему может ромашка подтолкнуть, это к расширению ассортимента. То есть что еще можно предложить моим клиентам, чтобы люди, которые мне уже доверяют и знают, что со мной можно сотрудничать, это не страшно, не больно, не опасно и надежно, как бы что еще им можно предложить, чтобы они свои деньги понесли не кому-то, а мне. То есть в плане расширения ассортимента очень полезный инструмент, тем более, что его можно использовать, прорисовывая не только то, на что они тратят деньги, но и то, на что они тратят время, силы, энергию, и от каких забот они хотели бы избавиться, а пока не могут, потому что некому это перепоручить. В плане порождения как бы новых услуг вот этот инструмент бывает очень полезен, потому что можно понять, как бы вот какие проблемы и геморрои есть у тех людей, которые со мной сотрудничают, от каких проблем и геморроев я мог бы их дополнительно освобождать. Второй момент, как можно использовать ромашку. Ромашку можно использовать, чтобы понять, если бизнес уперся в стену, в какую сторону его можно развивать или какие дочерние фирмы порождать, чтобы остаться, как бы эксплуатировать ту же клиентскую базу, которая уже доработана. И третий момент, как можно использовать ромашку, это поиск партнеров. С какого рода бизнесами имеет смысл договариваться, чтобы отработанных клиентов они передавали вам или вы передавали им. Те, кто был несколько лет назад на встрече с Левитасом, вот у тех осталась шпаргалочка, замечательно, там еще там, полупрозрачно написано курсы.ру, шпаргалочка о способах партнерства разных видов бизнеса. Вот проработав и ромашку, и вот шпаргалочку, про бизнесы-соратники, бизнесы там предтечи, бизнесы-последователи и так далее, можно найти очень много, как бы, возможно, ускользавших от взгляда вариантов потенциального сотрудничества. То, чем Левитас хвастается сейчас периодически в блоге или в рассылке, о том, что люди вошли в долю там, к каким-то другим предприятиям, и с них ничего за это не взяли, но как бы пообеспечили с ними делиться прибылью там, во веки вечные, как правило, это вот решение, найденное благодаря использованию вот этого инструмента. Что вы приходите к кому-то со своей клиентской базой, говорите, что мы решаем разные проблемы одних и тех же клиентов, давайте дружить базами. Вот, и это может привести к таким достаточно выгодным партнерствам, и это может быть интересно для бизнеса. Значит, что еще позволяет делать ромашка? Ромашка позволяет замечательно изобретать как бы симптоматичные сувениры. Вот наверняка у большинства из вас достаточно большое количество неносимых рекламных маек, выкидываемых календариков, потому что все пользуются календарем в мобильнике или в компьютере, там, не знаю, бейсболочек с логотипами, и холодильник пора менять, потому что магнитики уже не вмещаются. Вот благодаря ромашке можно изобретать сувениры, которые будут в гораздо большей степени полезны вашим потенциальным клиентам и будут постоянно напоминать о том, какие товары и услуги вы продаете, какие товары продаете, какие услуги оказываете. Каким образом это можно делать? Ну, как бы, пример, который я очень люблю. У меня муж сам родом из Екатеринбурга, так вот у них в прихожей до сих пор висит никелированный такой обувной рожок. Там написано ложка для обуви. Вот. На этой ложке как бы выбито, что там универмаг, по-моему, Алтуфьев. В общем, на А какая-то фамилия. В общем, ложечку им дали к какой-то паре обуви в 1905 году. Уже очень давно нету того универмага, уже очень давно наверняка как бы пострадал в репрессиях владелец этого универмага. Но уже больше века ложечка хранится в доме, регулярно используется, каждый раз напоминает, в какой обувной магазин надо бы сходить, если бы большевики его вот не того. Значит, очень полезно, поняв, с какими проблемами сталкивается клиент, генерировать идеи тех сувениров, которые будут ему полезны. Ну, допустим, вот есть у нас клиент, он клиент на турслуги. Кто-нибудь повыше, помогите, пожалуйста, да. Значит, вот клиент, который собирается в турпоездку. Что его будет волновать, как бы, о чем он будет беспокоиться, что ему будет надо. Ну, наверняка, вот если он летит, допустим, самолетом, его будет волновать. То есть вот он, турпоездка, большая проблема. Он в связи с этим наверняка будет покупать какие-то страховые продукты. И тут как бы понятно, с кем сотрудничать. Он наверняка будет очень беспокоиться за свой багаж, то есть сохранность багажа и быстрое его забирание, сохранность багажа. И если мы знаем, что клиент наш беспокоится за сохранность багажа, почему бы нам ему не подарить красивую багажную бирку в фирменных цветах своей турфирмы. И он эту багажную бирку прикрепит на свой чемодан и будет взглядом вылавливать фирменные цвета нашей фирмы, как бы нашей турфирмы. Он, поскольку напишет на ней свои координаты, свой телефон и так далее, вряд ли он ее после первой же турпоездки выкинет, она прочная, надолго хватает. И с кем бы он ни летал в дальнейшем, он каждый раз будет вспоминать про ту турфирму, которая ему когда-то вот подарила, в общем-то, копеечную вещь, багажную бирку, которая помогает ему решать его реальную проблему на транспортерной ленте, увидеть среди сотни чемоданов свой издалека. Или, допустим, многие туристы из дальних странствий везут алкоголь. Вот их задача привезти что-то такое, вот, что они там вкусное пили, и привезти так, чтобы оно и не разбилось, и не потекло, и целым доехало. Значит, есть замечательное изобретение специальное, вот, хотела продемонстрировать. Значит, вот это вот то, про что я говорила, про гибрид ромашки и майнет. А вот как бы два примера. Вот багажная бирка простая, как бы она без эмблемы турфирмы, но если бы она была с эмблемой турфирмы, у нее сзади как бы несколько полей, на которых маркером можно написать там фамилию, имя, значит, телефончик, адресочек и так далее. А слева замечательное приспособление, специальный пакет, он из пупырчатого такого материала, в нем вроде как разбиться не должно, но даже если разобьется, пакет герметичный, и багаж он защитит. И если как бы вот турфирма отправляет кого-то там в винные или шампанные или брендишные места, будет подобные вещи со своим логотипом раздавать, я думаю, что человек будет всем хвастаться, что вот смотрите, какая у меня вещь, мне вот ее задарили, подарили, как удобно, как хорошо, а где ж ты такое взяла, а такое не купишь, это вот только моя турфирма такие вещи дарит. То есть с помощью ромашки можно замечательно генерировать такие полезные штуки. Значит, мы сейчас вот чуть-чуть проматываем нашу презентацию. Мы давайте так, я сейчас вот говорю несколько полезных слов, а потом мы проматываем чуть дальше. Значит, мы от Левитаса переходим, то есть из Израиля переезжаем в Ростов-на-Дону. В Ростове-на-Дону есть замечательный, как бы очень умный, но непростой в общении человек Сергей Валерьевич Сычев. Вот, я у него училась, начиная с 98-99 года, то есть было несколько дистанционных проектов по обучению, решению рекламных задач с помощью тризовских технологий. И вот с тех пор мы регулярно как бы... Я регулярно стараюсь у них подучиваться и как бы почти живу на их форуме сайта рекламного измерения Tris.ru. Вот. Мы после кофе-брейка более подробно разберем как бы часть его алгоритма по решению рекламных и бизнес-задач, но пока как бы более простой инструмент. Четыре группы вопросов, которые полезно себе задать. Сейчас я вот их промотаю, примерчики промотаю. Значит, мы открываем страничечку. Так, страничка получается предпоследняя. На предпоследней страничке написано «Вопросы для самопроверки». Вопросы для самопроверки. Существует ли уже в пространстве, например, где-то на вокзале, на площади, в интернете, на конкретном сайте, на такой-то дороге, готовые многочисленные и однородные потоки наших клиентов? Вот здесь пример того, как поток туристов, едущих по видимо, нидерландским дорогам, используют тамошние ательеры. То есть вот овечки ходят вдоль дорог и рекламируют сайт, на котором можно выбрать себе гостиницу. Значит, существуют ли во времени готовые потоки наших клиентов? Вот это, за качество извиняюсь, это сугубо такая репортажная съемка. В городе проводился День молодежи. День молодежи, большая толпа молодежи на центральной площади. Вот, И местный оператор, предоставляющий услуги быстрого интернета, поставил парочку промоутеров и разложил такие вот речевочки. То есть детишки-подростки, которые хотели поиметь какую-нибудь там кепочку или рулеточку или ручечку с эмблемой выстрела, подходили и им говорили: мы вам дадим, но только вы должны там громко проорать, вот там рассказать, громко рассказать стихотворение про вебстрим. Или похлопать в ладоши, попрыгать, поорать вебстрим. Или сказать, изобразить низкую цену и высокую скорость вебстрима, получив подарок. Изобрази скорость обычного модема и скорость вебстрима руками, ногами, звуками, получишь подарок. Понятно, что при, в общем-то, небольших затратах они получили как бы несколько часов регулярного орания про вебстрим на всю площадь. И как бы в нужное время, там, где было собрано много молодежи, они вынудили даже тех, кто не интересовался как бы совершенно там интернетом, вебстримом и особенностями технологий, обращать внимание на придуривающихся ровесников и слышать эти вопли про вебстрим. Четкая как бы ловля всего в нужное время, в нужном месте. Еще один полезный вопрос как бы для самопроверки по поиску потоков: смогут ли те люди, которые вот в потоке вместе А или во время Б, купить, попробовать, увидеть, услышать и так далее наш продукт. То есть очень полезно, чтобы именно там, где поток проходит, можно было купить, увидеть, услышать или как бы для очень многих продуктов именно попробовать наш продукт. Ну и, наконец, четвертый вопрос для самопроверки. Имеют ли люди, которые вот были в потоке А, как бы территориально и во время Б, имеют ли они возможность интенсивного общения друг с другом или с другими потенциальными клиентами. И вот думая про потоки предпринимателей, я понимаю, что вот всем этим четырем вопросам, как бы, которые полезно себе задать для самопроверки, соответствует наш замечательный, как я бы сказала, как педагог дошкольник, режимный момент. Вот всем четырем критериям, и в плане времени, и в плане места, и в плане возможности интенсивного общения, и возможности оценить и попробовать как бы продукты, товары, услуги друг друга. А мы возвращаемся к нашим баранам. Вот баранов мы уже посмотрели, они замечательно рекламируют отели. Вот, и иллюстрируют то, что нужно пользоваться уже готовыми потоками клиентов, которые есть в пространстве. Дело в том, что в пространстве, во времени, как бы на сайтах и так далее, но точно так же, как нельзя придумать звезду или остров, точно так же поток клиентов, если вы его придумаете, то и деньги у вас будут только придуманные. То есть поток клиентов нужно открыть. Тот, который уже существует в пространстве. Или уже существует во времени, или уже существует на каком-то сайте. И наша задача научиться исчислять, вычислять вот эти вот потоки, которые уже есть. Потому что красивым наше рекламное решение, малозатратным или выгодным, станет только тогда, когда мы используем то, что в окружающем нас мире уже есть. То есть используем те ресурсы, которые нам эта Вселенная, эта планета, эти партнеры, эти конкуренты дарят. Значит, сейчас вторая часть нашего практикума будет посвящена алгоритму рекламного измерения, который сделан Сергеем Валерьевичем Сычевым сотоварищем. Дело в том, что вот в 98-м году мы начинали учиться в системе 30 шанс. Тогда был продукт, который назывался РИ-148. Это был вузовский курс по рекламе, рассчитанный на 148 часов, созданный в соавторстве Викентьевым и Сычевым. Они пытались его продать вузам, не знаю, насколько успешно, возможно, некоторые вузы это дело и купили, но вот мы с Левитасом в свое время участвовали в тестировании проекта дистанционного обучения по этому курсу, то есть в течение нескольких месяцев Сергей Валерьевич Сычев нам высылал по электронной почте задания, вот мы по электронной почте отвечали. Форума рекламного измерения тогда еще не существовало, но как бы было достаточно интенсивное общение, результатом которого стала часть методических статей на сайте 3z.ru. То есть если вы начнете там читать статьи «Вернемся к нашим кальмарам» или «Покажите мне целевую группу, я переверну рынок» и другие статьи, которые считаются как бы сейчас классикой вот, около тризовских определений и алгоритмов постановки рекламных задач, вот это все как бы побочный продукт нашей стажировки. То есть это наше домашнее задание, оформленное в виде статьи. Почему я хотела бы именно подробно остановиться именно на алгоритме рекламного смирения? Потому что сейчас это реально практически единственный программный продукт, как бы программа-консультант, которая позволяет находить грамотные рекламные решения и просчитывать их эффективность. То есть эта программа ничего не делает за человека, но она позволяет ему, помогает ему не забыть сделать нужное и важное. Она страхует от нескольких стандартных типовых ошибок, и она просто подсказывает, что сделайте шаг один, сделайте шаг два, не поленитесь, сделайте шаг три, а потом проверьте, как бы задайте себе вот такие вопросы для самопроверки, а потом просчитайте эффективность того, что у вас получилось, и просчитайте, как бы, в каких единицах вы будете оценивать эффективность проведенной там рекламной кампании или акции, и просчитайте, как бы, какой результат для вас будет хорошим, какой похуже, а какой совершенно негодным. А может быть, если вы уже сейчас видите, что результат негодный, так может вам пройти алгоритм по новой и спроектировать новую акцию, а не делать ту, которая не принесет результата. То есть есть реальный работающий продукт, который при неленивом подходе позволяет человеку среднего тяму на крепкую четверочку как бы выдавать определенные решения. И поэтому, если есть интерес, можно просто зайти на Tryzr.ru, там есть как бы демо-версия, ну как бы обложечка этого алгоритма, можно посмотреть, какие шаги там человека, который по алгоритму работает, какие шаги предлагаются ему сделать, ну и посмотреть, может быть, такой продукт вам нужен, или может быть наличие такого продукта в фирме позволит вам четче представлять, что делает, какую именно балду пинает ваш сотрудник, которому это дело поручено, и сколько раз он этот алгоритм прошел, прежде чем выдал то решение, с которым он к вам приходит. Вот. Значит, алгоритм состоит там из четырех частей, то есть заканчивается проверка эффективности, начинается с сравнительно четкой постановки задачи. Мы сейчас пройдемся подробно, только по одной части, по второй. Первая часть фактически сводится к цепочке вопросов «А зачем?». Мне, как человеку, которому пришлось написать за жизнь достаточно много рекламных и пиаровских текстов, хорошо понятно, что та задача, которую изначально ставит рекламодатель, и та задача, которую реально нужно решать для того, чтобы у него появились деньги, это задачи, как правило, ну, если не диаметрально противоположные, то очень далекие друг от друга. Как правило, рекламодатели, которые заказывают рекламные тексты в газеты и журналы, они говорят, ну мы хотим, чтобы о нас все знали, а что вам это даст? Ну вот мы хотим, чтобы дами восхищались, а зачем вам это? То есть вот на форуме недавно был анекдот, как бы многие видели, что мужик идет по лесу, орет ау, медведь его спрашивает, сэр, что вам надо? Я хотел быть услышанным, ну тебя услышали, и что, тебе легче стало? Вот примерно в таких же формулировках, как бы спасибо человеку, выложившему анекдот, вот, примерно в таких формулировках обычно формулируются и рекламные задачи. Мы хотим, чтобы о нас знали. К какому выхлопу это должно привести, правило не формулируется. Для того, чтобы переструктурировать рекламную задачу в ту, которую можно решить, полезно задать вопрос, а зачем вам это? Тот, что вам ответит, нужно еще раз задать вопрос, а зачем вам это? А зачем вам это? Я вот позаимствовала у Аркадия совершенно шикарную формулировку «чтобы что?». То есть вот если к вам приходят и говорят, что нам нужно вот разместиться там-то или вот напечатать про то-то, очень полезно задать вопрос «чтобы что?». Вот когда цепочка вопросов «чтобы что?» приведет к тому, что для того, чтобы у нас была прибыль, это значит, что задача, которая была перед этим вопросом, она верная. А пока все разглагольствования идут про известность, про знаменитость, про имидж, про репутационную там, составляющую стоимости компании и так далее, пока она не Пока цепочка вопросов «зачем» или цепочка вопросов «чтобы что» не приводит к вас к тому, что для того, чтобы у нас была прибыль, то есть для того, для чего существует фирма, значит, это не те задачи, которые вот важно решать. Важно решать те задачи, которые приведут к выхлопу. То есть первое, что нужно, структурировать саму задачу, привести ее к тому виду, в котором ее можно решать. То есть как в математике и физике откинуть лишнее, как бы оставить нужное данное. Точно так же и здесь. Переформулировать задачу в ту, которую решать можно. А вот когда уже переформулировали задачу и сказали, что вот у нас там есть новое направление, на него не идут клиенты, нам нужно сделать клиентам понятным вот это направление и как бы вот привести вот таких-то клиентов на эту услугу. Здесь уже понятно, зачем это нам нужно, чтобы они пришли с деньгами, как бы заплатили на нашу услугу. Понятно, значит, задача вменяемая, поставлена нормально, такую задачу уже можно решать. Но любая рекламная задача, и там продвиженческая, это многомерная задача. Многомерные задачи решать сложно, потому что непонятно, какое решение хорошее, какое решение плохое. Так вот, как бы реклама далеко не единственная сфера человеческих знаний. В очень многих сферах знаний есть такой хороший инструмент, который позволяет отличать хорошее от очень хорошего или хорошее от нехорошего. А инструмент этот говорит, что нужна такая модель, в которой есть какой-то идеал. Вот в математике в качестве такой модели используются там непомерно малые какие-то вот величины. В физике есть черное тело, там, в астрономии есть черные дыры. Когда женщина приходит в брачное агентство и говорит, что я хочу замуж, ей говорят, опишите образ вашего идеального супруга. Когда человек приходит к риэлторам и говорит, я хочу квартиру, а вот как вы видите квартиру своей мечты? Когда человек нанимает персонал, опытный рекрутер спрашивает, а вот каким критериям должен соответствовать такой работник на этой должности, которого вы бы считали идеальным. И тогда всех других уже сравнивают не непонятно с чем, а сравнивают с идеалом. Этот соответствует идеалу на 50%, вот этот на 40%, значит тот, который на 10% ближе к идеалу, он более соответствует должности, чем тот, который на 40%. Или вот как бы эта квартира, вот в ней есть ряд достоинств, но есть недостатки, с которыми не может смириться как бы покупатель. А в этой квартире как бы достоинств, которые приближают ее к идеалу этого покупателя, больше, значит, она ему больше подходит. Вот точно так же рекламные решения оцениваются по их близости к идеалу. А идеальное рекламное решение – это когда рекламы нет, и ее функция выполняется. То есть вот в технике, в технологии, в изобретательстве идеальная машина, когда машины нет, а функция выполняется. А в рекламе идеальная реклама. Это не особый там забойный слоган или там выдающийся креатив и не победа на фестивале «Каннские львы». Идеальная реклама, когда рекламы нет, затрат на рекламу нет, а клиентов все равно вало. И оценивая какое-то рекламное решение, важно понимать, приближает оно нас к идеалу или не приближает. А вот как к этому идеалу приблизиться, вот это именно задача второй части алгоритма Сергея Валерьевича Сычева. И именно про это мы сейчас и будем говорить. Ну, это просто как бы перечисление того, что я говорила, что идеальный модельный ответ помогает найти хорошее решение, пусть не идеальный, идеал только тогда, идеал, когда он недостижим даже в принципе, еще Лев Толстой про это писал. Но как бы сравнение с идеалом помогает отличить более работоспособную идею от менее работоспособной. Вот это как бы то, про что я говорила. Значит, так, это вот мы пошли немножко уже, пошли далеко. Значит, говоря про идеал, важно понимать, что такие решения действительно бывают, и бывают они порой случайные, а порой как бы целенаправленные. У меня есть знакомая директор полиграфической фирмы. И когда я сказала, на какой семинар я лечу, как бы, и попросила помочь с примерами, она говорит, ты знаешь, у нас были золотые времена. Золотые времена, когда нам не была нужна никакая реклама. Мы арендовали место, арендовали офис на первом этаже того здания, где было на втором этаже местное телевидение. И все, кто шли туда, проходили мимо нас. И все, кто шел заказывать телерекламу, видели, что здесь можно заказать наружку, полиграфию, визитки и все прочее. Мы, говорит, очень хорошо живем. Но потом, как бы, телевидение переехало, как бы, лафа кончилась, как бы, поток шедших на телевидение, как бы, от них ушел. Им пришлось отдельно вкладывать деньги в рекламу. Но был период, когда реклама им была не нужна. Они сели на чужой поток, то есть клиенты те же, но идущие за другими услугами. И им было хорошо, и экономно очень. У меня есть знакомая в Новокузнецке, она занимается продвижением сети магазинов ноутбуков. И она говорит, я, говорит, знаю, что мне надо. Мне надо, чтобы мой магазин стоял напротив или Эльдорадо, или Техносилы, или М-Видео. Притом, вот не то, чтобы там вот через улицу, а вот именно в том же торговом центре и именно напротив выхода. И тогда, говорит, мне достаточно вывески и витрины. И никакой рекламы мне не надо. То есть, если есть вот такой вот мощный поток, и ты продаешь примерно то же, что, в чем нуждается этот поток, то если ты себе грамотно нашел место, то от всех рекламных затрат можно как бы вот, ну не от всех, но очень от многих можно заранее отказаться. Потому что в них не возникнет необходимости, потому что есть оседланный поток. Опять-таки, сейчас как бы народ удивляется, что на что становится похоже Евросеть. И билеты там купить можно, и путевки там купить можно, и там перевод там сделать можно. И вообще это уже не магазин, а непонятно что. А хозяева этого непонятно чего ставят себе очень понятную и внятную задачу, чтобы превратить магазин, в который привыкли ходить, и в том числе оплачивать услуги, превратить его в нечто подобное народной кассе. А с учетом того, какая у них гигантская сеть, и сколько народу привыкло к ним ходить и платить за ту же мобильную связь, в общем-то, на такой поток можно посадить любую стандартную и быстро оборачиваемую услугу. И, в общем-то, мысль эта очень здравая. На таком потоке как бы прижиться очень многим услугам сравнительно легко. Вот я сюда летела, как бы я себе заказывала билет через интернет. И у меня были варианты. Или как бы искать у кого-то кредитку, которую можно заплатить в интернете. Или заводить кошелек, там, Яндекс.Деньги или WebMoney. Опять-таки непонятно, как это делать. И вдруг ошибусь, и вдруг я что-то сделаю не так. Потом мне все равно нужно куда-то бежать, заводить деньги в этот кошелек. Потом мне нужно возвращаться обратно к компьютеру и что-то вот еще, производить какие-то непонятные манипуляции. А можно было просто как бы сходить и заплатить в салоне Евросети. То есть пообщаться с живым, реальным, нормальным, привычным человеком и получить привычную бумажку. Разумеется, я пошла и совершила привычное действие. То есть фактически как бы на поток людей, которые уже умеют совершать некое действие, посадили какую-то другую услугу, и не факт, что она нуждается в сильной рекламе. Она просто упомянута как одна из возможностей получения платежа, а Евросети комиссия капает. Я думаю, что я не одна такая, вот, кому было лень заводить Яндекс.Кошелек или еще что-то, и Евросеть как бы на мне маленькую копеечку, но получила. Значит, это мы говорили про то, что важно седлать уже готовые имеющиеся потоки. Значит, где эти потоки искать и как их исчислять и вычислять? Значит, есть приемы, как бы, которые работают в простых ситуациях, есть приемы, которые помогают раскрепостить мышление, когда ситуация достаточно сложная. Но, во-первых, важно как бы клиента не придумать. Опять-таки, придуманный клиент – это придуманные деньги. Он может вам присниться, но и деньги от него вам тоже потом только приснятся. Значит, клиентов важно как бы наблюдать за теми, которые уже есть у вас, общаться с теми, которые есть у вас, потому что есть вероятность, что другие клиенты тоже на него будут приходить. Но и клиентов нужно как бы получать и своих, и конкурентских, значит, потому что в идеале конкурентские тоже должны стать вашими. Значит, какие потоки полезно искать и что вообще такое поток? Дело в том, что у Левитаса и у Сычева определения потоков как бы пересекаются только частично. То есть для Левитаса это как бы движущаяся масса. Для Сычева поток – это некая группа людей, которая объединена общим контекстом. То есть не факт, что она объединена в пространстве, не факт, что она объединена во времени, но эти люди думают похожим образом. Вот, допустим, в пробке много людей, и они разные, но их волнует примерно одно и то же, как бы скорость их добирания до конечной точки, и то, чтобы я в никого не въехал на гололёде, и в меня никто не въехал. То есть при всей разности людей, находящихся в пробке, думают они похожим образом, они структурированы вот этой ситуацией, отформатированы ею, и у них есть в этот момент похожие мысли. Точно так же, сколько бы людей ни было на вокзале, у них тоже как бы есть ряд очень похожих мыслей. Они либо ждут поезда, то есть либо кого-то встречают, либо кого-то провожают, либо сами уезжают, либо пришли сюда за билетами. И как бы мысли у них похожие. А раз у них похожие мысли, к ним похожим образом можно обратиться. Или, допустим, в офисах как бы люди могут быть озабочены разным, но, как правило, руководители определенного круга имеют примерно одинаковые заботы, хлопоты и переживания, что только бы этот бы вовремя проплатил, а этот бы вовремя отгрузил. Ну или подобные вещи. И поскольку есть некий объединяющий их контекст, то к ним, поскольку они думают похоже, можно похожим образом обратиться. Вот целевым потоком считается поток, именно объединенный контекстом. Объединенный контекстом, объединенный общими какими-то потребностями, общими какими-то проблемами, общими там, заботами, хлопотами, которые частично можно снять, в том числе вашим товаром или услугой. Вот. И чем ближе вот этот поток к месту и времени продажи конкретного товара и услуги, чем ближе контекст покупки к тому моменту, в который вы рекламируетесь, тем меньше, собственно, затраты на рекламу, и тем ближе вы к идеальному конечному результату. То есть если сидит нотариус где-нибудь на задворках, ему нужна реклама. Если нотариус сидит дверь в дверь с крупным риэлторским агентством, или ему посчастливилось сесть дверь в дверь с регистрационной палатой, то в рекламе он вообще-то не нуждается. Потому что рядом есть поток людей, озабоченных той проблемой, которую, собственно, он решает. И поэтому, чем ближе мы к потоку людей, у которых есть проблема, которую мы можем решить, и чем ближе мы к моменту, в который эти люди с кем-то за что-то расплачиваются, тем выгоднее нам в этот момент либо рекламироваться, либо давать попробовать свою услугу, либо свою же услугу и продавать. Значит, ну, что значит в контексте покупки? Допустим, некоторые сети сейчас ввели услугу страхование мобильного телефона от кражи при покупке. Вот понятно, что если бы какая-то страховая компания где-то у себя в офисе страховой компании предлагала такую услугу, вероятность ее продать была бы вот не очень велика. Но когда человек расплачивается за мобильный телефон, выкладывает там сколько-то тысяч и волнуется за то, что вот дорогую вещь купил, а тот ему в этот же момент говорит, ну может еще и от кражи застрахуют, то вероятность того, что он накинет сотеньку другую застрахуется от кражи, даже не спросив, какая страховая компания эту услугу предоставляет и что там у ней написано на пятой странице договора, как бы вероятность того, что он эту услугу купит, существенно выше. Потому что близко к моменту расплаты. Точно так же, если к вам сейчас пойдет по квартирам страховой агент и начнет говорить, а давайте вот застрахуем ваше имущество, кто из вас его пустит? Вот. А другой момент, вы приходите в турфирму, а он говорит, а давайте мы заодно сделаем страховочку на ваше как бы домашнее имущество на период отпуска. Вот вероятность того, что человек покупает турпутевку, заодно купит страховку на период отпуска, она существенно выше, чем то, что он пустит страхового агента в квартиру, как бы страховать его имущество. То есть чем ближе к моменту покупки, вот, тем интереснее может быть финансовый результат. То есть очень выгодно присоединяться к чужим моментам покупки. Или, допустим, у Левитаса есть любимый пример. Есть фирма, оказывает транспортные услуги по транспортировке крупногабаритных грузов по там, затаможке, растаможке. Она ориентирована на тех людей, преимущественно из стран бывшего СНГ, которые, приезжая в Израиль, покупают там двухдверные холодильники и прочую крупную бытовую технику, и потом пытаются ее увезти на свою неисторическую родину. Значит, понятно, что пока эта услуга рекламируется где-то в журналах, вероятность того, что она вовремя попадет на глаза целевому клиенту, она невелика. А вот когда эта же фирма заключила партнерские отношения просто с магазинами бытовой техники, и людям при покупке стали говорить, а хотите, мы вам ее в Россию, или в Белоруссию, или в Украину, или в Молдавию доставим? Как бы, и возьмем на себя все хлопоты, как бы погрузка, разгрузка, растаможка, затаможка и все прочее. Как бы, понятно, что продажи как бы, этой услуги существенно возросли без больших вложений в рекламу. Тех, кого не удалось захватать в магазинах, были договора у фирмы с гостиницами. То есть русским, там, украинским, белорусским туристам, которые приходили к администратору и спрашивали, а мы вот тут холодильник купили, а куда потом его деть, пока мы тут вот на море отдыхаем. Им говорили, а вот легко, как бы, вот есть фирма, вы будете отдыхать, и ваш холодильник уже будет ехать, все нормально, он в пути, как бы, будьте спокойны. И понятно, что в этой ситуации клиенту доверить фирме существенно легче психологически, потому что ее рекомендует администратор того отеля, которому его хорошо обслуживают. И это лучше, чем просто как бы распыление рекламного бюджета по площадям тех СМИ, которые в нужный момент людям на глаза вряд ли попадутся. А если попадутся, они не сохранят себе те телефоны и контакты, которые там были. Значит, если говорить о том, как потоки вычислять, то первое и самое простое – просто сесть и попробовать вспомнить, как бы, кому именно мы уже продавали и продаем свой товар или услугу. И просто перечислить вот эти потоки. То есть в раздатке у вас есть пример, кому, какие потоки есть у покупателей там, строительных стройматериалов, как бы, используемых для ремонта. То есть в каких ситуациях люди делают ремонт и каким потоком можно предлагать. Почему они сгруппированы так? Потому что у молодоженов мысли одни, у председателей родительских комитетов школ и детских садиков, которые собирают деньги на ремонт, мысли другие, у прорабов мысли третьи, у тех, кто пришел за тем же самым товаром на стройрынок или в строймагазин, в другой, не в ваш, мысли четвертые. Но так или иначе, очень полезно просто сесть и повспоминать, а кто наши товары или услуги покупает. Записали. Вроде как воображение иссякло, вроде никого больше придумать не можем. Значит, можем подумать, какие ресурсы, что уже есть у наших клиентов, что мы еще не использовали в рекламе, или что нам может быть выгодно использовать в рекламе, в проведении акций, в том, чтобы объединить вокруг этих ресурсов наши потоки, попытаться с помощью их собственных ресурсов как бы эти потоки не придумать, а как бы создать, ударить по ресурсам или по стереотипам, поток как бы соберется сам собой. Значит, здесь вам в качестве шпаргалки фрагмент как бы алгоритма Сычева, перечень тех типовых ресурсов, которые есть у клиентов. У каждого клиента есть дни рождения, фамилии, имена, номера паспортов, номера телефонов, номера каких-то денежных купюр, которые у них есть, номера кредитных или дебетовых карт. В принципе, все это можно использовать для более четкого обращения. Если обратиться, то есть то, что людям делают скидку в день рождения, как бы это уже банально. А то, что можно в один месяц зазывать и приглашать со скидкой всех Натальей, следующих как бы всех Александров, следующих всех Владимиров, там еще через месяц всех Сергеев там, или всех Юрьев, вот, это менее избито, но это будет больше привлекать внимание и большую волну как бы разговоров возбуждать. А ты, слушай, тезка, а ты не сходил, что не отоварилась, вот такая халява для Юрия, для Иванов там или для всех Ивановых. А в одной Москве там Ивановых столько тысяч, что как бы даже если просто сесть на поток Ивановых, уже можно неплохо жить. Ну как бы Иванов, Петров, Попов, это в России практически не фамилии, как бы, а просто вот крупное сообщество. Значит, не факт, что они думают одинаково, но как бы, но можно придумать им приятное. Вот, значит, то есть первое, что мы думаем, что есть у каждого человека и как это использовать. Второе, что мы думаем, что есть конкретно у нашего клиента. Не факт, что у каждого человека, но у нашего клиента уж точно есть. То ли это у них у всех есть бизнес, то ли у них у всех есть общее увлечение, то ли у них есть типовые фразы, какие-то сленговые словечки. То есть очень хорошо бывает обращаться к программистам на их жаргоне, к медикам на их жаргоне, к строителям на их жаргоне, нефтяникам говорить «нефти», значит, а бухгалтерам говорить как бы то, как они привыкли говорить, и они сразу будут воспринимать как своего, и возникать будет определенный кредит доверия. И важно понимать, что отличает наших клиентов от всех остальных людей, и вот, цепляясь за эти симптомы, за эти особенности, к ним обращаться. То есть, допустим, для людей вот старшего поколения ничего не говорит фраза «он написал мне на стене». А, допустим, для моей дочери, которая сидит ВКонтакте целыми днями, как бы фраза «он написал мне на стене» как бы имеет очень четкое, как бы наполненное содержанием, как бы не всегда понятным старшим или младшим окружающим, но очень как бы четкое наполнение, поскольку живут они в этой социальной сети, живут они ВКонтакте, и как бы главное содержание их личной жизни — это именно то, что им пишут на их стене. Вот. Поэтому очень важно вот такие вот штучки пытаться выцеплять, думать, как бы, какие особенности есть у нашей целевой группы, и использовать там эти привычки, эти стереотипные фразы, жаргон и так далее. Еще можно использовать названия, знаки, логотипы свои, потому что их тоже можно обыгрывать. Ресурсы товара или услуги, ресурсы торговые марки, ресурсы смежных услуг. Ну, как бы элементарный пример. Многие ли из вас покупают вот сами по себе полиэтиленовые пакетики? Но практически у всех из вас дома полиэтиленовых пакетиков, если не сотни, то десятки. Потому что большая часть полиэтиленовых пакетиков продается с продуктами. То есть они не нуждаются в отдельных продажах и в отдельной рекламе. Потому что если вы хотите купить крупу или там апельсины в супермаркете, вы вынуждены будете купить и полиэтиленовый пакетик тоже. Вот. Аналогичным образом, как бы, можно цепляться к ресурсам вот смежных товаров и услуг. Не факт, что так же успешно, как это удалось производителям полиэтиленовых пакетиков, но в любом случае к смежным товарам и услугам цепляться можно. То есть я, допустим, знаю оценщиков, которые несколько лет не рекламировались вообще. Почему не рекламировались? Потому что они прицепились к смежному потоку. Банкиры не давали кредитов под залог, пока этот залог не оценен. Банкиры посылают как бы в то время это была лицензированная, по-моему, услуга, сейчас не знаю, может, саморегулирующаяся какая-то организация, но факт, что банкиры посылали в конкретный список организаций, имеющих право оценки, а у них название было хорошее на букву А, поэтому как бы многие дальше и не шли. Вот, поэтому...
Оценка?
Да, название было другое, но как бы, но на нужную букву. И поскольку как бы они прицепились к смежной услуге, как бы свои рекламные расходы они несколько сократили. Значит, то есть к смежным товарам и услугам можно цепляться. Я когда говорила про стереотипы целевой группы, значит, цепляясь за стереотипы целевой группы, можно тоже делать такие вот достаточно интересные вещи. Есть у нас стереотип, кто лопоухий? Лопоухий у нас Чебурашка. Вот это вот реклама коррекции детской лопоухости. Взгляд цепляет. Ты сначала смотришь вроде Чебурашка, потом начинаешь думать, что с Чебурашкой, а потом уже как бы читаешь, что снизу, что это коррекция детской лопоухости. Другой момент, как бы, то есть люди с общими стереотипами, так или иначе, в поток объединяются. Надпись там гласит о том, что
что ты достоин. В общем, не пора ли задуматься о том, что твоя работа не очень хороша, это реклама кадрового агентства. То есть они просто виндинговые аппараты и банкоматы запечатали вот такими постерами, как будто там сидит тетя и разливает кофе или дядя и выбивает чеки, и рекламировали то, что пора бы уже задуматься о том, что твоя работа не очень хороша. Значит, вот это совершенно шикарный пример. То есть один из австралийских банков, кто видел как бы репортажи о засухах в Австралии, представляешь, там очень тяжелая глинистая почва, которая вот растрескивается, а после дождей, соответственно, это как бы грязь налипает так, что ее приходится счищать. И как у украинцев принято рядом с домами делать металлические рамки, грязь счищать с обуви, так вот у австралийцев принято иметь специальные скребки, счищать с подошв вот эту вот глину налипающую. Австралийский банк рассылает фермерам ящичек. Там писано, что когда мы, чтобы узнать ваш бизнес, мы пройдем вашу ферму как бы от края до края. И внутри коробочки написано, поэтому вот эта штука вам понадобится, когда мы зайдем. То есть они демонстрируют, мы понимаем, что вам нужно. Мы понимаем особенности вот вашего образа жизни. Мы понимаем, как бы, с чем вы сталкиваетесь. Мы вас понимаем, мы такие, как вы, нам можно доверять. Попадание очень четкое в стереотип и, опять-таки, фирменный сувенир, который будет долго напоминать. Вот как бы попытка оседлать чужой поток. Есть дешевая и продающаяся по всему миру мебель IKEA. Но эта мебель очень стандартная, поэтому люди, как бы, ставя себе такую мебель, несколько комплексуют, либо как бы страдают их эстетические чувства, что она там только белая, или только черная, или только каких-то вот стандартных светло-деревянных тонов. Нашлись люди, которые создали специальный ресурс и специальное производство для производства фотопринтов по эскизам заказчиков, специально для запечатывания стандартной киевской мебели. То есть на сайт можно зайти, положить туда любую фотографию, любой узорчик, кликнуть, как бы, какой именно икеевский предмет этим делом будет запечатываться, и тебе пришлют хоть твой портрет, хоть узор, как бы вырезанный как бы по размерам запечатываемой поверхности. Ну, то есть такой большой стикер, который можно наклеить на ту мебель, которую ты хочешь сделать, не похожую на другие. То есть понятно, что у IKEA поток покупателей очень большой, и вот такая вот услуга по персонализации, посаженная на чужой большой икеевский поток, работающий как бы по всему миру, она тоже, в принципе, может генерировать, в общем-то, вполне пристойный доход.
А как они их узнают? Как они их узнают? Пошел я, ну, посмотрел, ну, купил.
И все. Ну, черное, ну, белое.
А если я не хочу купить, мне кажется, я пошел и заказал. Вот как они рекламируются, чтобы оседлать поток IKEA?
Вот, честно говорю, я с этим примером столкнулась, по-моему, вчера. То есть я просто как бы мониторю такую рассылку, типа, 1000 идей для вашего бизнеса. Вот, я просто увидела этот пример в рассылке, вот, и я не знаю, какой у них сейчас трафик на сайте. Я не знаю, как бы, насколько в партнерстве с тамошними икеями они работают, и известно ли покупателям тамошних икей, что они могут получить такую дополнительную услугу. Но, как бы, в принципе, подобные вот вещи, посаженные на хороший поток, могут определенный доход приносить. Если, разумеется, действительно есть взаимопроникновение, если у покупателя IKEA есть шансы из каталога IKEA, из сайта IKEA, из прихода в магазин IKEA или из общения с другими потребителями IKEA узнать, что все это возможно. Вот. Значит, следующий прием, когда вроде как бы ничего очевидного или ничего неиспользуемого конкурентами не видно с первого взгляда, а что-то надо. Или нужно что-то более дешевое, чем то, что уже придумалось. Прием называется «ввести намеренное ограничение». Дело в том, что если вы обратите внимание, допустим, производители алкоголя в своей рекламе гораздо изобретательнее, чем те, кому можно все. Ну, как бы, два примера. Я не являюсь целевой группой как бы, и потребителем этого продукта, но те тизеры, которые были, и вот реклама настоящей русской воды, федеральная компания, она как бы была достаточно красивой. Это всем, то есть всем было понятно, что рекламируют не воду, но соответствие тогдашнему закону о рекламе было как бы полное. Или вот была региональная у нас компания, тоже производитель водки. В наших краях производится водка «Байк». Они рекламировали лодку «Байк». Они рекламировали гонки на лодках «Байк» по Байкалу. Вот. И вот эта вот лодка «Байк» это была такая достаточно длительная, там, на несколько месяцев кампания. То есть всем было понятно, что шрифт фирменный, что на бутылках то же самое, что фирменные цвета и все остальное. Но прояви характер. Лодка «Байк».
Лодку так и не продали.
А лодки?
А вы ловим лодку.
Если рекламируют дома, хотят вы иметь.
Вот, но факт, что как бы, поскольку у производителей алкоголя или, допустим, у владельцев интим-салонов, или у тех, кто торгует сигаретами, есть определенные ограничения, в рамках этих ограничений у них бывают более красивые идеи, чем у тех, кто ничем себя не ограничивает. Поэтому ограничивать себя бывает очень полезно. То есть бывает полезно подумать, вот как бы наркоторговцы рекламу уже не дают, а все же знают, где что продается. Во-первых, прямые продажи. Во-вторых, вторичная реклама. В-третьих, партнерские отношения с таксистами. Вот, как бы, и много еще других как бы, моментов, которые у них можно позаимствовать. Потому что у них как бы они близки к идеальному конечному результату. Они рекламу не дают, но о их местонахождении как бы, целевая группа знает. У них четкая работа с постоянными клиентами. Система привязывания, как бы, создание лояльности и так далее. То есть у них очень даже есть чему поучиться. Но опять-таки, ко всем этим путям они пришли, потому что они действуют в рамках больших ограничений. Вот очень полезно себе иногда ограничения ставить. Поскольку большинство людей, когда говорят про рекламу, они не могут думать в отрыве от рекламоносителей, то есть они начинают думать, реклама это вот или СМИ, или интернет, или там контекстная реклама, или вот, а может щит поставить, а может штендер, а может буклетик напечатать, а может еще. То есть человеку, вот, у которого пока ограничений нет, ему очень сложно оторваться от мыслей о том, на каких носителях он будет рекламироваться. А когда человеку переформулируешь задачу, например, говоришь, представьте себе, что вам нужно сделать антирекламу вашему гадкому конкуренту, который очень непристойно себя ведет на рынке, но как бы в СМИ вы про это сказать не сможете, у вас нет доказательств, как бы, которые позволили бы вам потом оправдаться, когда будет иск о защите чести и достоинства. Вот, как бы, вам нужно донести до клиентов мысль, что с ним сотрудничать нельзя, но делать это через средства массовой информации там, или через щиты и растяжки вы не вправе. И вот тогда мысль начинает работать. Тогда начинают люди говорить, а мы вот со всеми снабженцами предприятий этого профиля как бы вот потихонечку перетрещим. А мы вот своим клиентам скажем, а мы попробуем так, а мы попробуем сяк, а мы вот на той выставочке проведем семинары, между прочим, упомянем. То есть люди начинают избавляются от инерции мышления в плане носителей и начинают думать, как будет работать их вторичная реклама, как будут работать слухи, как будут, каким образом им достучаться до тех, кто принимает решения и так далее. То есть очень полезное упражнение. Подумать, что вам нужно сделать антирекламу, а потом на этих же потоках сделать свою нормальную рекламу. Или учиться как бы у тех же водочников. То есть водочникам в средствах массовой информации рекламироваться нельзя. Но если вы придете в любое пристойное заведение хорики, вы увидите, что и пиплинцы там забрендированы, и лайтбоксы там какие-то стоят, и подставочки там какие-то
стоят, и стопочки вам принесут с логотипом какой-то водочной марки, и графинчики вам принесут какие-то с логотипчиком. И уйти из этого заведения, не наткнувшись взглядом на рекламу какую-то из марок крепкого алкоголя, вам не удастся. Хотя реклама, в общем-то, как бы в средствах массовой информации, привычная, как бы, им запрещена, но они находят пути по цепочке действий своего клиента, где клиент столкнется с напоминанием о них любимых.
Кино, да.
А вот. Но так или иначе, как бы, если вы себе пока не можете позволить кино, вот, то надо посмотреть, чему другому вы у них можете научиться. Вот. То есть упражнение про намеренное ограничение, упражнение крайне полезное. Вот. То есть либо представить себе, что мы делаем антирекламу, либо представить себе, что я там разработала медиаплан, а эти СМИ закрылись, обанкротились или еще что-то, что я буду делать. Или про меня пустили антирекламу, а мне нужно как бы оправдаться, и как я. Или мне нужно это разместить, свою продукцию разместить на каком-то новом рынке, где я никого ничего не знаю. То есть создавать себе вот такие жесткие вынуждающие обстоятельства мысленно, дай бог, чтобы они не возникли как бы в реальности, но мысленно себе создать очень жесткие условия, возможно, что это сподвигнет вас на более интересное решение. Ну, то есть если вот если отказаться от главных, как бы, от привычных возможностей, то мысленное обострение ситуации иногда очень сильно помогает. Вот, значит, у меня в основном, то, как бы, пристегиваемся к смежным. А, вот еще очень важный способ. Ну, во-первых, как бы, то, что я говорила про смежные услуги, про полиэтиленовые пакетики, про страховки в местах продажи там бытовой техники, в местах продажи тур-услуг и дорогих товаров, что там их на смежном потоке продавать легче, чем продавать их в одиночку. Еще очень полезное упражнение – мысленно передвигать и размножать места продажи. Вот как говорит Леонардович Викентьев, если уж мечтать, так ни в чем себе не отказывать. Вот как бы можете употребить какой-то вот из рекламированных продуктов для широты мысли и размаха душевного. Вот, и попробуйте помечтать, вот где бы вы поставили свои точки продаж, будь на то ваша воля. Или как бы кого бы вы к себе привели, вот чтобы жилось вам хорошо. И потом, размножив мысленно, поставив свои точки продаж вот где вам только заблагорассудится, возможно, из этого вы найдете выход на очень симпатичные идеи. Ну, продолжая разговор про девочку, которая считала, что продает цифровые услуги, на самом деле задача у нее стояла продавать мясорубки. Вот она мне говорит, вы знаете, у нас шикарные мясорубки для охотников, потому что обычные мясорубки ломаются, когда оленину, там, изюбрятину, значит, козлятину и прочую дичь на них пытаются перемолоть. А вот этим хоть бы хны, и как бы жены охотников очень довольны. Я говорю, ну и что? Он говорит, ну мы попытались как-то вот воздействовать через общество охотников-рыболовов, ну как-то вот вяло. Я говорю, ну вот если мечтать. Ну если мечтать, вот если был какой-то клуб жен охотников-рыболовов, вот там бы нам бы и продавать. Мы начинаем думать дальше. Что значит клуб жен охотников-рыболовов? Ну вот где они вот делятся своими переживаниями, что эта скотина опять вот притащила другую скотину, и что мне с ней делать? Вот. Значит, я говорю...
Что с ними оборвитесь?
Это уж другой вопрос. С первым-то она разберется, а со вторым, что делать, холодильник от ним влезает. И, значит, логичное продолжение этой мысли, что ей нужно найти сайты, на которых вот эти вот бедные жены охотников ищут рецепты приготовления этой самой медвежатины, изюбрятины и оленины, и именно там и рекламировать свою мясорубку. И я не исключаю, что реклама по очень редко запрашиваемым контекстным запросам про рецепты из изюбрятины, как бы, оленины и всего прочего, я не исключаю, что эта реклама будет обходиться им гораздо дешевле, чем даже просто вот аренда того угла в магазине, где у них стоят эти мясорубки. То есть она помечтала, что был бы клуб жен охотников, А реально он распределенный во времени, но он существует. И существуют места, куда ходят именно те, кто ей нужен. Поэтому мечтать не вредно, вредно не мечтать. Позвольте себе как бы помечтать с размахом, а потом подумайте, во что трансформируется вот эта вот ваша мечта. Потому что как бы иногда это может оказаться очень красиво. Вот. Или, допустим, бывает, что люди воспринимают как конкурентов тех, кто может быть поставщиком их, для них клиентов. То есть вот есть два конкурирующих тренера по самоорганизации. Одна ведет интернет-тренинги из Новосибирска, ну как бы другая живет в Израиле. И оттуда как бы тоже. У одной тренинг называется «100 дел за 30 дней», у другой тренинг называется «25 час». Одна набирает там сколько-то слушателей, другая набирает сколько-то слушателей. Вроде как они конкуренты. Реально у одной аудитории 2000 человек, у другой аудитории там 1000 человек. Когда они друг с другом обменялись рекламой, то просто на партнерских программах они очень неплохо стали друг на друге зарабатывать. Потому что те, кто уже прошли этот курс, пошли к одной. Те, кто, кому не очень по вкусу то, что у этой курс двухмесячный, пошли на более короткий тренинг. Те, которые бездетные, пошли туда, где больше про карьеру. Те, которые с детьми, пошли туда, где ведет мама с двумя детьми, один из которых грудной. И получилось, что вроде как каждая из них помечтала о чужой аудитории. Но поскольку они смогли найти общий язык, договориться о партнерских отношениях и перечислениях за каждого клиента, который пришел со второго сайта, то они замечательно эксплуатируют потоки друг друга. То есть мечтать не вредно, вредно не мечтать и не договариваться. Ну и сейчас я посмотрю, остались ли у меня неиспользованные примерчики. Вот. Я совершенно случайно. Многие, кто был на левитасовском семинаре 4 года назад, помнят мою формулу ГКЧП. Я очень люблю такие простые мнемотехнические формулы, которые позволяют не ошибиться в условиях цейтнота. ГКЧП – это была формула, что не забыть в пресс-релизе или в объявлении. Где что-то происходит, когда, что и почем или почему. Вот ГКЧП позволяет, когда уже что-то написано или стремится быть отданным в печать или на сайт, проверить, а все ли нужно указано. Так вот, в процессе сочинения раздатки к этому семинару я родила еще одну формулу. Формула называется. То есть я искала, хотела придумать условное название какой-то несуществующей передачи телевизионной. Написала передача «Вот тена», и тут до меня дошло, что «Вот тена» — это замечательная мнемотехническая формула для генерации коротких объявлений. «Вот тебе на». Вот это где. То есть в интернет-рекламе это просто ссылка, что кликни. Вот здесь оно, туточки. Значит, те это тебе кому, какому кому. То есть вот, вот тебе, именно тебе и почему тебе. И на что, собственно, мы предлагаем. Так что можно как бы тестировать короткие объявления на наличие всех трех компонентов. Указано ли, куда за этим идти, указано ли, кому за этим идти, и что им, собственно, предлагается. На. Ну и завершая круг, я готова ответить на вопросы, где гнездятся ваши замечательные клиенты. Такие разные, но все ваши. Пожалуйста, если есть вопросы, как бы готовые, то сейчас. Если не готовые, то у вас в раздатке есть моя электронная почта. Если вы дозреете до выходных, то я на Лесных озерах тоже как бы, в режиме вопросов-ответов готова общаться. ЦДК – это цепочка действий клиента. То есть тот инструмент, который мы рассматривали на первой странице, то есть у него использование это гораздо шире, но в отношении рекламы полезно вот задать себе вопрос, что происходит до того, как.
Анна, вот вопрос такой, по вот договориться, да, дружить базами. Вот понятное дело, когда там ты знаешь, что там у нее 2000 клиентов, там у меня 1000 с лишним клиентов, приблизительно одинаковые. Ты понимаешь, что отдача, возможно, где-то будет приблизительно одинаковая. А как договориться, вот, когда ты не знаешь, будет ли отдача там от них или не будет? И наоборот, будешь ли ты им полезен, да, вот в этом плане?
Ну, как бы,
когда
есть,
неравноценно.
Есть одно правило, что если, если ваша услуга реже оборачиваемая, чем услуга того, с кем вы пытаетесь войти в партнерство, то у кого более часто оборачиваемая услуга, у того и выгоднее как бы размещать рекламу. Но и как бы у кого более дешевые, как бы более расходные как бы вещи продаются, у того выгоднее размещать рекламу более дорогих или как бы с более длительным циклом продуктов, товаров или услуг. Что касается вот того, будете ли вы взаимно полезны и чем именно, то вот измышлять гипотезы — это не самый лучший путь. Лучший путь — пытаться с ними договариваться и экспериментировать, смогли быть полезны друг другу на каком-то внятном промежутке времени или не смогли, и передоговариваться, если не смогли, на какие-то другие условия. Может быть, вы будете просто доплачивать человеку за пользование его базой, за пользование его потоком клиентов, и может быть, и вам, и ему это будет выгодно. То есть не факт, что это все будет как бы на устных договоренностях или там на условиях бартера. Может быть, вы действительно будете платить за то, что они вам поставляют как бы тех клиентов, которые уже готовы воспринять, оценить вашу услугу или ее воспользоваться. Но гипотетически про это рассуждать бесполезно. Договариваться и разговаривать, и добиваться каких-то договоренностей — это гораздо более внятный путь, как мне
кажется.
Хорошо,
а тогда кроме дружбы базами, что еще может быть? Чем еще заинтересовать можно?
Ну, будем говорить, это немножко не моя тема, это скорее тема Левитаса. Я вам могу просто показать как бы ту раздаточку, которую он давал на семинаре здесь несколько лет назад. То есть там у него очень четкая, просто структурированные материалы: бизнесы предтечи, бизнесы наследники, бизнесы соратники и так далее. И чем они друг другу могут помогать. Просто, во-первых, я этого не очень помню. А во-вторых, если есть внятно, четко изложенный инструментальный материал, то как бы пересказывать его вроде как незачем. Мне просто проще договориться и в выходные, условно говоря, вам привести раздаточку, чтобы вы ее изучили.
Ну, значит, это на каком семинаре у него была раздатка, как это называется?
Ой, это значит, это ли он это раздает на партизанском маркетинге, и он это раздавал. По-моему, на самой первой встрече в МКП, которая у него была году в 2005, может быть, в 2006. То есть вот когда он первый раз в МКП выступал, он такую раздаточку раздавал. Если вопросы есть, я готова. Если вопросы иссякли, то я искренне желаю, чтобы из мест гнездовья ваших клиентов регулярно выводились курицы, несущие вам золотые яйца. И хочу похвастаться своим собственным кадром. Замечательный белорусский бренд «Яйца детские молодецкие». Есть еще «Яйца молодецкие люкс». «Яйца молодецкие с селетом». Но какие бы как бы яйца ни несли курицы, главное, чтобы для вас эти яйца были золотыми. И ваш бизнес приносил вам не только моральное удовлетворение. Спасибо большое.
У меня вопрос такого характера. Вот вы, правда, вначале сказали, что вы как бы не совсем занимаетесь именно продвижением в интернете, но, возможно, вы что-то подскажете. Вопрос такого плана. Вот компания, она находится только в интернете. Это интернет-магазин, продукты. Точнее, товары – это бижутерия, парфюмерия, косметика и так далее. Вопрос такого плана. Самое сложное, вот сейчас я столкнулась с тем, что элементарно люди заходят, статистика показывает, что человек где-то 20 дней заходит, ну, в течение 3 месяцев, но при этом не происходит покупок. Вот как можно отследить, например, что пугает, что отталкивает потребителей? Может быть, какие-то есть маркетинговые системы?
Ну,
как понять?
Я думаю, что может быть попробовать сделать какую-то форму, типа, что вы у нас искали и не нашли, или чем вам не понравилось то, что вы смотрели, или, ну, то есть попробовать как-то не дать клиенту уйти просто так, не дав,
обратной связи.
Пусть они ругнутся, но вам будет понятно, чем они недовольны или как бы что их не устроило. То есть граблей может быть разложено достаточно много. То есть то ли что-то долго грузится, то ли им что-то неудобно, то ли механизмы оплаты неудобные, то ли механизмы доставки невнятные, то ли что-то напрягает, то ли они привыкли, то есть, то ли привыкли бижутерии подбирать под одежду.
Я прошу прощения, позволю себе вмешаться. 20 человек – это ноль с точки зрения продаж в интернете. Ну, то есть, все равно, что у вас ни одного человека на сайте бы не было, 20 в день – это ноль.
Спасибо. Ну, еще по теме тоже была такая же ситуация, да? Возможно, это не ваши клиенты. И действительно, вот мне называли
друзья. Ну вы у Ани хлеб отбираете нормально.
Нет, вот здесь я как раз очень благодарна за помощь, потому что я могу только говорить как бы гипотетически, а люди, которые занимались продвижением интернет-магазинов, их совет в данном случае и их представление о цифрах, про которые имеет смысл говорить, про которые не имеет.
Это у нас до утра будет. Дайте вот к Ане вопросы для того, чтобы сегодня вечер закончится. Ну, уже ответили, да, девушка? Ну что, 20 это нормально, нормально, не переживайте. Отлично. Это первые 20 человек.
Я вообще не занимался движением, то есть это страничество.
Гена, кто там? Гена, бежим, то, что мы 20 вещей перемеряем.
Технологии проведения опроса. Можете что-нибудь подсказать?
Вы знаете, очень общий вопрос.
Вот, я говорю, очень объемный, поэтому я
скажу. На общий вопрос я могу только общий дать ответ, проводить вдумчиво, качественно, там,
как формулируете вопрос. Ну все, будем стараться. Отпускаем Аню, отпускаем. Аня, спасибо огромнейшее тебе, спасибо.
Ну и я надеюсь, что вы просто сохраните файл, когда надо будет распечатаете и подумаете как бы над конкретными своими задачами.
Все, друзья, всем спасибо.